Здравствуйте, слушатели SredsUnited.org. Вы слушаете 30-й выпуск передачи «Московское автономное действие». Наша сегодняшняя передача представляет вторую часть передачи, которая называется «История общественного и анархического движения в России в конце 20 века». Наша передача представляет собой рассказ непосредственно участника и очевидца всех событий, которые происходили в нашей стране в этот период. Зовут этого очевидца Влад Тупикин. Соответственно, после небольшой музыкальной паузы вы начнете, и я в том числе, слушать передачу на эту тему.
Особенность момента в 1987 году была в том, что уже де-факто было многое можно. А что именно можно, никто тебе официально не говорил. Никто тебе не говорил, что, знаешь, можешь теперь делать демонстрации. Раньше бы ты за это сел на 5 лет, а теперь можешь. Вот, ну, узнавал, проведя демонстрацию нелегальную, об этом тот, кто имел смелость ее провести. Вот, в 1986 году мы не знали, что можно блокировать строительные работы, можно ложиться под бульдозер, и тебя за это потом за антисоветизм не посадят. Да? Просто люди, которые в этом участвовали, вот они легли под бульдозер и на своем опыте поняли, что, оказывается, теперь за это не сажают. Люди, которые начали в 87 году издавать самоздат, тоже им никто не сказал, им не позвонили из КГБ, не сказали, знаете что, там, вот вы группу создали, ну давайте теперь журнал свой издавайте. Машинки, да, копируют. Ксероксы были не очень доступны. Ну, то есть официально нельзя было ничего ксерить, да, ксероксы стояли под контролем КГБ в каких-то там специальных местах. Вот. Вот это все, как бы, то есть мы осваивали, отжирали себе у системы куски свободы опытным путем, да, то есть вот, мы понимали, что, кажется, можно сделать еще такое, и за это ничего не будет. Ну, либо там, не знаю, трое суток милиции. Да. Ну, во всяком случае, не лагерный срок. И что это такое? Как бы, как можно это все. Это все определялось опытным путем. Да? И вот в частности была довольно важная для всего общественного движения в нашей стране такая встреча в 87 году организована. Официальное название было такое: «Встреча-диалог общественной инициативы в перестройке». Перестройка — это была такая, как бы, такой тренд, запущенный Горбачевым еще в 85 году, потому что советское общество нуждается в перестройке, вот, обновлении, там, больше социализма, больше демократии, но фактически как раз примерно до 87 года перестройка никак не ощущалась. Да? Вот до 86-87, да, вот первыми проявлениями перестройки это было, наверное, вот когда чернобыльская авария махнула весной 86-го, да, и про это сказали правду, да, что вот у нас такая техногенная катастрофа опасная произошла. Да. Вот это было в новинку, конечно. Да. И 87-й год в этом смысле был очень важным, потому что по-прежнему в прессе свободы слова все еще не было, да? То есть, скажем, после того, как общество «Память» провело свою демонстрацию 6 мая 87 года в Москве, ну, это такие национал-патриоты, да, от Манежной площади до Советской площади, то есть там, где памятник Юрию Долгорукову в Москве стоит. Потом их там принял Ельцин, да, естественно, ни в одной советской газете об этом не было ни слова. Я туда попал совершенно случайно, шел в этот момент с работы мимо. Вот, увидел, что перекрыто движение, какая-то демонстрация прется по улице Горького, по Тверской. Ни хрена себе, подумал я, и быстро присоединился к демонстрантам, не понимая, кто они такие. Вот, но зато попал на встречу с Ельциным вместе с ними, записал подробно ход этой встречи, и, конечно же, принес на работу газету «Собеседник», где я тогда работал, принес этот репортаж. Естественно, его никто не стал публиковать. Но он потом в машинописных копиях как-то разошелся, и на Запад информация попала, в общем, с моих слов, сколько ребята рассказывали потом. Вот, вот в той же самой газете «Собеседник», в которой я работал, но это со мной не было никак связано, был такой осуществлен хитрый пиар-ход. Был такой социальный технолог, так скажем, тогда еще политтехнологов не было, Гриша Пельман. В общем, сторонник перестройки из клуба социальных инициатив. Вот пришел этот, ну, клуб социальных инициатив, это была тоже такая самопровозглашенная организация, типа нашей общины, ну, в которую просто входили люди не таких радикально левых взглядов и постарше немножко. Вот нам-то всем в общине было, не знаю, под 22 года, 23, вот примерно так. И там люди были лет на 10 постарше. Вот Гриша Пельман пришел в газету «Собеседник», охмурил редактор отдела писем и сказал: давай опубликуем такое письмо, что люди во всей стране не поддерживают перестройку, вот, но они хотят сами проявлять инициативу. И, то есть здесь там возникают какие-то новые общественные инициативы, бюрократия их давит. Вот. Давай опубликуем такой призыв, что все, кто сам создает какие-то клубы содействия перестройки, какие-то новые общественные группы, пускай вот они все пишут вот письма в «Собеседник». И газета попробует их, ну, как-то объединить, там, отправить на помощь партии, тра-ля-ля. Вот. Таким образом, в общем, удалось спровоцировать действительно поток нескольких тысяч писем. Да? Там писали совершенно наивные люди, и в том числе представители действительно нарождающихся совершенно новых общественных инициатив, про которые долго, может быть, ничего бы не было известно, если бы не вот этот поток писем. Да? Гриша получил доступ к этому многообразию. Из многих этих писем в том числе удалось получить новые адреса и этих людей позвать на прошедшую в августе 87 года в Москве в ДК «Новатор» ту встречу «Диалог», да, в которой приняли участие как представители каких-то комсомольских групп, там, таких наивно воспринимающих курс партии, и вполне диссиденты, то есть люди, которые еще за год до этого сидели в тюрьме, которых освободили в январе-феврале 87 года благодаря смертельной голодовке Марченко, да, Анатолия Марченко, который умер в 86 году, голодая за освобождение политзаключенных, после смерти которого все-таки начали политзаключенных освобождать. Ну и вот представители таких новых групп, типа нашей общины, тоже принимали в этом участие. В общем, там произошло такое, фактически это был такой съезд всесоюзный съезд политизированных неформалов. Там мы познакомились с очень многими людьми, там нас узнали очень многие люди, и это был такой фактор убыстрения политики, да, перезнакомившись с такими, ну, как полуподпольными политическими людьми, мы лучше поняли свое место, свое направление уже через пару недель после, через 3 недели после окончания этой встречи. Был подготовлен первый номер журнала «Община» и напечатан на машинках. И мы, собственно, уже знали, кому будем этот номер распределять. И только в Москве у нас уже имелись таким образом с этой встречи диалога, у нас имелись какие-то контакты в других городах, какие-то адреса, по которым мы этот журнал рассылали. И, собственно, наша будущая организация, Конфедерация анархо-синдикалистов, она сложилась естественным путем из таких кружков читателей журнала «Община». Да, то есть мы посылали этот журнал куда-то в другие города, и там, где люди были готовы к восприятию наших идей, где они их поддерживали, они плохо пропечатанные на папиросной бумаге под копирку номер журнала с расплывающимися буквами, да, они перепечатывали сами на месте, потому что, ну, такой журнал быстро зачитывался.
Не вспомнишь, сколько было контактов вот в тот период у журнала «Община»? И в каких городах Советского Союза?
Ну, знаешь, примерно их было, ну, вот в сентябре 87-го, когда вышел первый номер, у нас было, по-моему, не больше, там, не знаю, 20 адресов. Разные города, я сейчас не вспомню, в каких городах мы не очень нашли отклик, да? Я могу сказать, из каких городов через полтора года на первый съезд Конфедерации анархо-синдикалистов приехали люди. Да? Это были люди из Ростова-на-Дону, люди из Запорожья, люди из Харькова, люди, из, конечно, из Ленинграда, нынче Санкт-Петербурга, люди из Иркутска, люди из Томска. Сейчас, может быть, не вспомню всех городов, помню, что их было 12. Да. Вот. На съезд также приехал герой Советского рабочего движения Петр Петрович Сиуда, участник Новочеркасской забастовки июня 62 года, который, ну, в общем, одно время состоял в нашей организации. Ну, собственно, с момента его основания, вот, в 89 году, да, и до своей смерти, мученической смерти в 90 году, он был убит. Мы думаем, что он был убит кем-то из КГБ, потому что, собственно, он позвонил ростовскому корреспонденту «Комсомольской правды» и сказал, что вот я, кажется, нашел документы о судьбе раненых, добитых после расстрела забастовки 62 года в Новочеркасске. Вот, давай встретимся с тобой там-то и там-то, у меня документы будут с собой, я тебе их передам. Вот, корреспондент приехал, и когда он приехал, он обнаружил лужу крови, и Петра Петровича к тому моменту уже били тяжелым предметом по голове, портфель был пуст, то есть документы, если они там были украдены, и в дороге в больницу он умер. Вот. Вот, когда в 88 году он приехал искать правды в Москву, он там, после того, как он отсидел после забастовки 6 лет и вышел, он пытался, еще в Азоне пытался общаться с его участниками. На воле общался, собирал воспоминания, собирал бумаги, документы, желая написать историю этого рабочего протеста 1962 года. И написал ее, да. И, в общем, то почти, вот об этом событии почти ничего не было известно при советской власти. Да? То есть властям удалось установить информационную блокаду очень жесткую. Они даже движение по железной дороге тогда остановили, чтобы поезда не проходили через Новочеркасск. Даже на это пошли. Просто чтобы информация никак не уходила. И вот Петр Петрович напечатал какой-то текст исторический с документальными вставками из переговоров, какими-то справками. Напечатал его, привез в Москву раздавать в редакции разных самоиздатских журналов, которые туда выходили. В том числе в редакцию нашего анархистского журнала «Община». Хотя это был человек совсем другого поколения, мы все были такими молодыми ребятами, студентами, учителями и так далее. Вот он был такой взрослый совсем человек, побитый жизнью. Ну вот он с нами как-то сошелся, да, и потом приехал в съезд. Ну, в самом съезде не принял участие, к сожалению, потому что за день до этого, 30 апреля 89 года, в Москве была выставка самиздата на Арбате, такая стихийная, да, просто были подготовлены стенды, на них были повешены ксерокопии независимых входящих подпольных газет. И все это было выставлено на всеобщее обозрение. Естественно, эту акцию свинтили менты, и, в общем, там было повинчено некоторое количество наших людей, в том числе Петр Петрович. Ну, и если возвращаться в 87 год, то вот могу сказать, что строительство нашей дальнейшей организации именно так происходило, да, что там, где люди соглашались с нашими идеями, они, естественно, печатали журнал дальше, распространяли его, там обсуждали наши статьи, там сами писали вот тексты для наших следующих номеров. А там, где наши идеи не очень ложились просто на сознание людей, которые получали, ну, там журнал не получал распространения. Там, значит, если анархистские группы и появились, то они появились позднее каким-то другим путем, не через нас.
Подросший ребенок, воспитанный жизнью за шкафом. Теперь ты видишь солнце, возьми, это твое. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны. Я объявляю свой... квартир. Но кто-то один не подставит за всех плечо. Я вижу дом, я беру в руки мел. Нет замка, но я владею ключом. Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны. Я объявляю свой... Я объявляю свой дом без ядерной зоны. Я объявляю свой двор без ядерной зоны. Я объявляю свой город без ядерной зоны. Я объявляю свой...
Влад, расскажи, пожалуйста, о первом съезде Конфедерации анархо-синдикалистов.
Ну, лучше всего описывает этот съезд карикатура, которая потом была опубликована в журнале «Община», принадлежала она Коле Соболеву, нашему редакционному художнику. Ну, собственно, наш журнал отличался такими, ну, отличался от многих других самоздатских изданий того времени такой некоторой самоиронией, которая была в отличных картинках Коли. Вот у нас был собственный художник. Вот, ну, он был, вообще-то говоря, технарь по образованию. Говорил еще, что он кандидат наук по сопротивлению. Вот, он действительно был кандидатом наук по сопротивлению материалу. Вот. И, ну вот, там была такая пародия на известную советскую картину Второй съезд советов, да, там съезд, на котором Ленин провозглашал советскую власть. Да. В этой Колиной карикатуре было воспроизведено точное расположение всех фигур с этой картины и так далее. Да. просто вместо Ленина Свердлова Троцкого там, или не Троцкого, Троцкий, по-моему, был зарисован. Вот, еще каких-то людей, там, солдат, там, секретарши и прочего, были нарисованы реальные участники первого съезда КАС в Москве. Ну, КАС – это Конфедерация анархо-синдикалистов. Вот, посмотреть бы на эту карикатуру сейчас, не нужно, в общем, никакого рассказа. Поскольку у нас тут радио, придется на словах сказать. Я не помню, где это происходило, поскольку встреча была забита вот, в конспиративном месте. Вообще, честно говоря, вот так вспоминая о том, как мы ухитрялись эти вещи проворачивать без мобильных телефонов, без электронной почты, я сейчас уже сам не понимаю, как мы могли жить без Аськи, вот, без Джабера, там, без СМС. Ну как-то могли, блин. Вот что я скажу. Про съезд мне неинтересно рассказывать. Ну, чё, был два дня съезд. Сидели там, стояли, спорили друг с другом о формулировках программы Конфедерации анархо-синдикалистов, в которой был изложен наш взгляд на то, каким должно быть общество после достижения, ну, как бы, достижения анархии. Да? Вот круто, конечно, что мы спорили на эту тему, но просто к реальной политической ситуации того времени это не очень имело отношения. Да? Лучше мы спорили на какую-нибудь другую тему, о том, каким образом участвовать в общественном движении и массовых действиях трудящихся. Да? Потому что когда, например, летом, через 2,5 месяца после нашего съезда, началось мощное забастовочное движение советских шахтеров, то мы к этому были готовы не лучше, чем какие-то либералы. Все вроде бы мы, леваки, анархисты, должны были, в общем, мы считали как раз рабочий класс самой благодатной средой для нашей агитации, да? Но мы к этой агитации оказались не готовы. Никто даже не поехал в Кузбасс во время забастовок, никому в голову эта мысль не пришла. Поэтому про съезд что говорить? Ну, прошел он, и хорошо. Интереснее рассказать про то, что было за год до этого, про подготовку первой демонстрации под черным флагом. Про это, наверное, могу сказать.
Хорошо, Влад, прежде чем ты об этом расскажешь, у меня все-таки есть про съезд уточняющий вопрос. А скажи, год, когда все-таки он прошел, и сколько все-таки людей сюда приехало?
Это был 1-2 мая 89 года. Ну, собственно, название Конфедерации анархосиндикалистов появилось еще в январе. Была такая учредительная конференция в Москве в январе 89 года. Там были люди из Москвы и Питера, там был как раз Петр Петрович сюда тоже приезжал, и кто-то еще, забыл сейчас, из какого города, из 4-го какого-то города, да? Там появилось это название, Конфедерация анархосиндикалистов. После этого, кстати, странный процесс, во время перестройки информация очень быстро распространялась, и, в общем, когда появились какие-то проекты, программы, их печатали, стали распространять. И так вышло, что ну, в какой-то момент мы там стали читать в, не знаю, в каких-то новостных либеральных газетах, ну таких тоже подпольных, да, типа «Экспресс-хроники», там что в таком-то городе создана новая организация Конфедерация анархосиндикалистов, в таком-то городе, а у нас с этими людьми даже связи никаких не было. До них просто доходил соответствующий номер журнала «Община» с проектом программы, да, они прочитывали и решали, что да-да, это то самое, что нужно. Создавали местную ячейку, да. Иногда, если им везло, они связывались с нами. Иногда, если не везло, не связывались. Да? То есть, наша конфедерация была в прямом смысле слова конфедерацией. То есть, там действительно не было никакого центрального управления. Многие группы даже ну, не имели контакта с другими. Да? Просто было поднято знамя, это знамя было замечено, подхвачено, поднято в других городах. Да? Вот это, собственно, это еще один как бы, факт в пользу того, той интерпретации событий перестройки как такой вот как революционного процесса. Да? С моей точки зрения довольно несомненно, что в те годы в стране происходил революционный процесс, который в общем, просто не завершился. Это была такая незавершенная революция. Да? Из 12 городов приехали люди с Украины, из Сибири, из Центральной России. И ну, следующий съезд прошел уже менее чем через год, да, весной 90-го года в Москве, там уже были представители 30-40 городов. Но, как я сказал, значительно интереснее и, как сказать, показательнее история с первой демонстрацией с черным флагом, которая прошла в Москве 28 мая 1988 года. Вот к тому моменту милиция хорошо научилась хватать всяких пикетчиков, которые, ну, пикеты всякие начались в 87 году. И, ну вот, там, собственно, милиция и КГБ определили уже потенциально опасных людей. Не знаю, Валерия Новодворская, скандальная личность, да? Вот с ней как происходило, да? Она там, они заранее договаривались, что они будут делать какой-нибудь пикет там, какой-то здание ЦК КПСС, да? Вот Валерия Ильинична выходила из своей квартиры, и он на лестничной площадке уже ждал наряд милиции с КГБшником. Вот ее арестовывали прямо там, на лестничной площадке. Ну, ее и еще нескольких человек, которые собирались участие в этом пикете, например. И там сажали на 5 суток за, там, не знаю, за ругань матом в общественном месте, еще за что-нибудь. Ну, классифицировали протокол, конечно же. Вот. Так что потенциальные пикетчики просто не доезжали до места пикета. Вот, в общем, ну и, собственно, ну как сказать, арестовать людей, которые случайно вдруг доехали с какими-то плакатами, тоже большого труда не представляет. Стоят 3 человек там, 5, ну или пускай 15, ладно. Ну, что, прислать туда автобус с ментами и всех забрать довольно просто, так и делали. Вот. Ну, понимали, что нужно как-то по-другому себя повести, так чтобы они не знали, что с нами делать. И нам пришло в голову, что хорошая возможность — это демонстрация. Да? То есть, если постоянно двигаться, то они, ну, не смогут ничего сделать, скорее всего. Это был правильный расчет, так оно и вышло. Вот. Но чтобы не запалиться, нам, конечно, нужно было соблюдать некоторую конспирацию. Поэтому с самого начала, во-первых, было решено проводить эту демонстрацию вместе с другими общественными группами, то есть не только одним анархистом. Да? Чтобы, как нам казалось, что мы не сможем собрать достаточного количества народа, чтобы демонстрация была более или менее ну, крупной. Да? Потому что у нас в тот момент, весной 88 года, вообще не было, наверное, около 30-40 участников. Вот. И, ну, мы, конечно, могли попробовать всех их вывести, но это маловато. Да? Поэтому в готовке участвовали также либеральная такая правозащитная группа «Гражданское достоинство», люди, которые от «Гражданского достоинства» откололись и выпускали газету «Панорама». Вот. В том числе в подготовке этой демонстрации участвовал Александр Верховский, нынче возглавляющий центр «Сова», который наблюдает за фашистами. Да? Вот. И участвовали социалисты различные. Группа социалистической инициативы, в которой участвовал Борис Кагарлицкий, да, тоже участвовал в подготовке этой демонстрации. Да? Ну и мы, община анархистов. Вот. То есть все встречи по этому поводу были только на свежем воздухе. То есть ни одной встречи в квартире, ни одного телефонного разговора по поводу этой демонстрации не было проведено. Да? Маршрут демонстрации делили 3 человека, ну, по одному из каждой крупной группы, да, то есть один от анархистов, один от социалистов, один от либералов. Вот они там между собой как-то изучили центральные улицы, переулки и площади Москвы, наметили какой-то маршрут, о котором никому, кроме них, не было известно. Вот. А, ну, естественно, проводились какие-то совещания, на которых определялось, какие будут лозунги, какие будут флаги и так далее. Ну и в какой-то момент встал вопрос, какой же флаг мы, анархисты, понесем. Естественный ответ — черный, который, да, приходит в голову, не был тогда очевидным, потому что, ну, открыто, то есть на вопрос этих дотошных людей, которые там, прочтя нашу программу и наш журнал, говорили с возмущением: да вы же анархисты. Он говорит: ну да, мы анархисты. Вот. Но так открыто мы организацию свою анархистской не называли. Нам казалось, что, ну, как бы советское население еще находится в плену пропагандистских догматов большевистских о том, что анархисты — это пьяные погромщики, да? Опять же, образ Махно из художественного фильма «Хождение по мукам», очень негативный. И так далее, да? И нам казалось, что мы просто, ну, что не надо ставить телегу впереди лошади, не так важно назваться анархистами, важнее больше сторонников собрать, да, вот, которые будут осуществлять анархистское представление о политике, да, не обязательно называясь таковыми. Да. А поэтому вот такая хитрость, как бы, да. Вот. И поэтому, собственно, и вопрос с флагом был как-то очень криво решен. Да? То есть решили делать красный флаг, на нем какие-то черные буквы, этими буквами писать какую-то аббревиатуру. Ну, тогда существовала такая Федерация социалистических общественных клубов, ФСОК. А в ней была федералистская фракция, ну, которая потом, собственно, стала основой Конфедерации анархосиндикалистов. Да? И вот там, в общем, была какая-то страшная аббревиатура, придуманная из 8 букв, или что-то в этом духе, ее собирались написать на флаге. Ну, в общем, это все, что нужно, конечно, для быстро передвигающейся демонстрации, нелегальной, да. То есть случайные прохожие, конечно, сразу же запомнят эту страшную аббревиатуру, которую видят впервые в жизни. Вообще смогут все буквы рассмотреть на развивающемся флаге. Да? Вот. Ну, бредовый абсолютно флаг был придуман, просто откровенно бредовый. Вот. Но так часто бывает, что люди предполагают, а потом события идут совсем другим путем. И события пошли совсем другим путем, потому что девчонки из выпускного класса одной московской школы, в которой преподавали наши товарищи, вот, и сеяли там идеи анархизма, да, девчонки закупили ткань и должны были, собственно, вечером шить флаг. И вот к ним приехал гонец Федя, который сказал, ну вот эскиз флага такой. Вот, у девушек, как я понимаю, никаких слов, кроме мата, в ответ на это не было, потому что, понимая, что мы, в общем-то, анархисты, они купили много черной материи и мало красной, а во-вторых, они поняли, что если они вот будут сейчас вот это вот шить, вот, эти буквы все, да, то они просто до утра не заснут. Вот. А в их планы входило немножко поспать. И поэтому там было принято просто решение плевать на оперативный мандат, с которым приехал Федя, и сделать черный флаг с красной звездой. Почему? Ответ один. Потому что так красиво. Ну и вот, на следующий день в 5 местах центра Москвы собрались люди, стали собираться люди. Туда приходили специальные гонцы. Из каждого места, как только там накапливалось, не знаю, человек 6-7, забирали этих людей и переводили к месту другого сбора. И так, несколько раз возвращаясь, они собрали в сквере около Большого театра около 200 человек. Вот, ровно в 4 часа на ступеньках Большого театра появились люди с плакатами, развернули плакаты, появился мегафон. Вот. Федя подошел с пакетом к Исаеву. Исаев сказал, ну что, привез? Привез, сказал Федя. Вот. Исаев достал оттуда совсем другой флаг, нежели тот, о котором договаривались заранее. Слегка изменился в лице. Но надо отдать должное Андрею Константиновичу. Всегда умеет быстро брать себя в руки, и сейчас пользуется этим на думской трибуне, простите. И тогда он справился с вмешательством буквально за пару секунд. Да? То есть он гордо поднял черный флаг с красной звездой над головой и стал им размахивать. Ну вот, а потом нас сейчас спрашивают, а почему у вас такой флаг? Мы придумывали что-то несусветное про традиции революционаризма в Латинской Америке, еще про что-то. Почему у вас красная звезда? Вы что, любите Советский Союз? Нет, там, вы не любите, ну и так далее. Ну, в общем, такой анекдотичная история о московском анархистском флаге, который первоначально был куда более известен, чем диагональный черно-красный, к которому сейчас все привыкли. Да? То есть первый флаг, который мы прогуливали на всех демонстрациях 88-го и 89-го годов, он был такой вот черный с красной пятиконечной звездой посередине. Да, и надо сказать, что это наша демонстрация, которую вот мы начали совершенно нелегально, да, она превзошла все, ее результаты превзошли все ожидания. То есть мы, в принципе, рассчитывали, что нас, конечно, менты повяжут, но минут через 15 после начала. Вот, что мы, ну там, мы вышли переулками на Тверскую от Большого театра, на улице Горького, ну и там, поскольку у нас было все-таки не 500, не 1000 человек, а 200, у нас как-то не хватило духа выйти на проезжую часть, и мы шли по тротуару, да, ну шли, скандировали в мегафон, несли какие-то лозунги. Вот, впереди несли такой большой лозунг с цитатой из Бакунина: «Свобода без социализма – привилегия, несправедливость, социализм без свободы – рабство и скотство». И, в общем, проходит 15 минут, 20, нас никто не задерживает, 25, никто не задерживает. Мы идем, 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 доходим до Пушкинской площади. переходим уже через Пушкинскую площадь. И понимаем, что все, дальше мы будем идти уже в сторону окраины, да? Какой смысл? Вот. И тогда было принято стихийное решение тормознуть около здания газеты «Известия» на Пушкинской площади, там, где сейчас торговый ресторанный комплекс «Пирамида». Там раньше было абсолютно свободное, пустое место. Вот. Совершенно пустая площадка, да? И вот там мы остановились. Встали на какое-то ограждение, какой-то клумбы, которая там была, и стали проводить стихийный митинг. Пушкинская площадь, людное место, довольно быстро сбежалась толпа. Еще к тому же там была такая политизированная тусовка около на той же Пушкинской площади, с другой ее стороны, около здания газеты «Московские новости», там такой очень прогрессивный тогда, как бы опасный, газеты с реноме такой опасный, да. Вот, там вывешивался номер. Там, естественно, были всякие политизированные люди, которые читали газету, тут же на месте обсуждали. Они тоже прибежали. И, в общем, мы стали проводить несанкционированный митинг в центре Москвы. Нас стало довольно быстро, уже не 200, а человек 700. Вот. А у нас не было никаких речей заготовлено. Мы не знали, что говорить. Ну, то есть, у нас какое-то содержание было, конечно, в головах. Вот. И мы его пытались изложить. Но это было совершенно... Ну, то есть, мы там немножко путались в словах, там. Вот. И в какой-то момент, без 15:05, когда к нам подошел человек с мент с генеральскими погонами, как потом оказалось, это был начальник милиции общественной безопасности Москвы, генерал Мыриков. И вот когда Мыриков спросил у нас, типа, не приказал нам разойтись, свернуть и остановиться, он сказал: вы до 5 управитесь? И мы ухватились за это предложение милицейского генерала, как за такое освобождение. Отлично, думаем мы. Вот у нас теперь есть хотя бы некий дедлайн, то есть продержаться до 5. Мы говорим: да-да, справимся, потому что мы уже не знали, что там говорить. Вот, ну и в конце вот этого как бы демонстрационно-митингового часа, начали мы ровно в 4, заканчивали в 5. Совсем не так, как мы собирались. Мы собирались торжественно сесть в ментуру, а нас никто не стал арестовывать. Мы... В общем, там, опять же, да, жизнь несла свои коррективы. Молодая девица, 18-летняя Анна Золотарева из группы совсем не анархической группы «Гражданское достоинство», Золотарева сказал примерно так: мне 18 лет, и за все 70 лет советской власти я не помню случая, чтобы люди могли свободно, вот как мы сегодня, говорить о своих политических чаяниях вот открыто друг другу. Это так здорово, это так круто. Мне так понравилось. Давайте, я не знаю, давайте повторим это. Давайте придем сюда через неделю, ровно в 4 часа. И запела «Интернационал». А вот, учитывая, что потом она была парламентской помощницей Егора Гайдара, проводившего либеральные реформы в нашей стране. И, конечно, потом за этот «Интернационал» было стыдно. Вот, но... Тем не менее, вот эта вот Аня Золотарева, запевшая «Интернационал» и предложившая главное приходить на это же место через неделю, это была гениальная находка самой жизни, что называется. Да? Никто из нас не думал, что из этого получится. Да? Через неделю туда пришло, не знаю, 1500 человек, и мы провели как бы нормальный часовой митинг, который никто не разгонял. А потом через неделю еще один митинг, который тоже никто не разгонял. Милиция придумала разгонять только уже четвертый митинг подряд, субботний, на котором народу, наверное, было 1003. И понятно, что разгонять они были совершенно не готовы, не умели. У них не было никаких счетов, это были просто обычные... Милиция в обычных кителях, в обычной парадке, да? То есть они просто забрали там, не знаю, человек 10 ораторов. Вот. А вся большая толпа, она как бы никуда не делась, толпа просто... Ну, отделила от себя человек 200, которые пришли пикетировать отделение милиции. Все остальные пошли прямо по проезжей части улицы Горького, Тверской, к зданию Моссовета, где прошел еще один стихийный митинг с требованием освобождения заключенных и так далее. Да? То есть ораторы там нашлись просто из толпы. Да? Одна из женщин, которая просто подхватила листовку на асфальте, стала зачитывать ее вслух, вот, и обратилась к присутствующим с просьбой не дать ее арестовать, потому что дома ее ждет 13-летняя дочь, о которой некому позаботиться. То есть это была такая вот народная стихийная инициатива. Да? А после этого нам уже не давали проводить митинги на этом месте. Но информация по Москве разошлась. и поэтому вместо еженедельных митингов на Пушкинской площади образовался ежедневный гайд-парк. Фактически ежедневно, каждый вечер после работы люди приходили на Пушкинскую площадь, не произносили речей, но говорили всякие опасные речи друг другу. Вот. То есть несколько сот человек каждый день в течение всего лета 88 года образовали такой первичный коктейль, бульон московского общественного движения, который получил очень большой толчок благодаря этим вот ежедневному политическому университету на Пушкинской. Да, с осени 88 года московское общественное движение, анархистское в том числе, было уже совсем не тем, каким оно было весной 88 года. Оно было более сильным, более многолюдным, тиражи всех изданий выросли. В общем, развитие шло по восходящей вверх.
Хорошо, Влад, скажи, пожалуйста, вот была создана Конфедерация анархо-синдикалистов, состоялся первый съезд. А в чем заключалась деятельность и какие были основные направления деятельности Конфедерации?
Да, ну вот в оргдоговоре, который был принят на этом первом съезде, он очень короткий, там, ну это что-то типа устава, оргдоговор, он был короткий и умещался там на одной странице машинописи. И там было сказано, что вот мы осуществляем, как бы, что мы против партийного принципа организации, политической организации, да, мы не создаем никаких партий, мы участвуем, анархисты, анархосиндикалисты, члены Федерации анархосиндикалистов участвуют в общественном движении и массовых действиях трудящихся. Вот такая формула. Ну вот, собственно, мы пытались каждый на своем месте участвовать в общественном движении и массовых действиях трудящихся. То есть, собственно, делать то, чем мы уже были заняты в 86 году. Находить какие-то щели в общественном организме и, то есть, влезать туда. Да? В этом смысле сам факт создания организации КАС, он ничего не изменил. Да? То есть, мы делали, продолжали делать то, что, чем мы были заняты уже несколько лет. Да, и чем люди в других городах начали заниматься, может быть, позже. Во-первых, главным, наверное, одним из главных направлений деятельности московской именно организации был выпуск этого журнала «Община». Да? Скажем так, он начал выходить в 87 году. И по данным людей, которые вообще коллекционировали самоздат, собирали его, описывали его, создавали библиотечные коллекции, они говорят, что в 87 году в Советском Союзе было около 30 независимых изданий всего на всю страну. Вот наша община была одним из этих 30 изданий. В 88 году община была уже одним из 150 или 160 изданий. А в 89 году таких изданий стало уже больше 300. Да? Но община по-прежнему продолжала выходить. Да? Разумеется, что когда изданий мало, то любое независимое печатное слово вызывает большой интерес. А когда их уже много, начинается своего рода конкуренция. Да? Сейчас эта конкуренция, как сказать, она тоже существует, она существует не в коммерческом виде. Да? Издания, сайты, например, да, конкурируют за читательское время. Да? Готов человек все это читать? Готов он вообще туда зайти, потратить время на чтение статей, не знаю, на скачивание каких-нибудь файлов, на ознакомление с ними? Вот за это идет конкуренция. Да? Тогда, в конце 80-х годов, мы более или менее эту конкурентную борьбу выигрывали у других независимых изданий. Как это получилось? Естественно, что в таком советском обществе, в котором были многочисленные запреты на получение информации, да, когда информация начала сквозь щели проступать, как бы был спрос на правду о прошлом, да, на правду о настоящем и на какие-то альтернативные модели будущего. Куда дальше идти России, Советскому Союзу? Куда развиваться? Как развиваться? И естественно, что большинство изданий независимых, они были посвящены тому или иному аспекту. То есть, скажем, было много исторических журналов, которые печатали какие-то документы, какие-то переводы с английского, с каких-то книг, скажем, про историю Советского Союза, которые по-другому транслировали эту историю, чем принято было в Советском Союзе. Да? Были какие-то новостные газеты, типа «Экспресс-хроники», которые сообщали, не знаю, об очередной попытки самосожжения крымских татар, которые борются за возвращение в Крым из Средней Азии. Или там о том, что еще один политзаключенный освобожден, или что наоборот, кто-то все еще сидит и объявил голодовку. В каких-то митингах, которые проходят в Москве или в Куйбышеве. И так далее. Да? Существовали довольно неплохие, скажем, еженедельные обозрения общественной жизни Москвы. Например, была такая газетка «Хронограф», и репортером в ней был Сергей Митрохин, нынешний лидер партии «Яблок». В 88 году он был просто блестящим, таким блестящим репортером с таким явным сатирическим уклоном. В общем, вся московская политтусовка покатывалась с его репортажей. В частности, он очень смешно описал эту нашу демонстрацию 28 мая 88 года. Лучше ее описал, чем мы сами. И были какие-то политические издания, в которых публиковались всякие проективные вещи. Вот как надо обустроить Россию. Да? Вот журнал «Община» довольно на ранней стадии сосуществования, он был преобразован радикальным образом. Он начинался тоже скорее как такой полуисторический альманах. Да? Но мы стали довольно быстро поняли, что это очень большой интерес вызывает. И поэтому уже весной 88 года мы совместили себе все три эти главные потребности советского человека: правда о прошлом, правда о настоящем и альтернативные модели будущего. Да? То есть мы стали выпускать журнал дважды в месяц. То есть таким образом, чтобы в нем имело смысл печатать какие-то новости общественного движения. Да? Вот такая рубрика «Хроника общественного движения». И там обязательно были какие-то разоблачительные тексты о большевистском режиме и большевистской политике прошлого. И там были, конечно, какие-то наши предложения о том, как должно быть устроено общество, из пропаганды анархистских принципов организации. И вот плюс у нас довольно быстро, уже летом 88 года, появился какой-то доступ к ксероксу, соответственно, появились первые картинки, первые карикатуры Коли Соболева. которые придавали дополнительный шарм как бы, нашему изданию. И, в общем, таким образом получилось, что мы, наверное, уже где-то к середине 88 года или к его концу уж точно, да, попали, твердо попали в пятерку наиболее популярных независимых изданий СССР. И, в общем, если тиражи вплоть до лета 88 года были, ну, ранее начальные тиражи, которые выходили у нас в редакции, потом люди на местах их таксировали, допечатывали, они были в районе 150-200 экземпляров, то тираж начала 89 года это уже, не знаю, 1000-1500 экземпляров, тираж лета 89 не менее 3500, там некоторые номера выходили тиражом 5000-10000 экземпляров. В 90 году журнал вообще не печатался тиражом менее 10000 экземпляров, некоторые номера были 15 и больше тысяч. Вот, и, ну, правда, уже с 89 года мы не выходили дважды в месяц, выходили ежемесячно, потому что потянуть такой огромный объем просто бумаги, их распространение дважды в месяц нам было не под силу. Ну и, собственно, по объему журнал довольно сильно вырос, то есть мы стали делать, писать там больше текста. И, ну, просто наладить производство такого журнала, его распространение, это довольно сложная задача для небольшой группы людей, которые еще где-то там заняты, где-то учатся или работают. Поэтому вот у такой первичной группы общины, тех, кто начинал в 87 году, вот те, кто еще не ушел из движения там, через пару лет, да, это занимало довольно большое время, то есть мы во многом занимались нашим журналом, да, то есть мы добывали для него тексты, сами их писали, редактировали, находили новых авторов, находили новые темы, все это печаталось, делался макет, потом кто-то все это вез в Прибалтику, где все это печаталось на всяких типографиях, в обход официальным, неофициальным путем, да, естественно, проплачивал бабло довольно большое, вот, и ну, поскольку нелегальные тиражи требуют высокой оплаты, естественно, да, но один журнал «Община» в 89 году стоил 2 рубля, да, на эти деньги можно было 1,5 раза пообедать, да, в общем, журнал уходил на ура за эти деньги, да? Вот, помимо этого, были совершенно разные формы общественного участия, то есть было много митингов, демонстраций, на которых велась всякая пропаганда, да, и надо сказать, что «Община» вообще не была единственным изданием Конфедерации анархо-синдикалистов, во многих городах выходили другие издания. Более того, она даже в Москве не была единственным изданием. Да? То есть были моменты, когда люди, состоящие в нашей вот, организации в КАС, выпускали там 3-4 издания одновременно. Ну и плюс, в общем, КАС не была единственной московской анархистской организацией. Да? Скажем, в 91 году в Москве существовало 8 различных анархистских организаций. У многих из них отношения друг с другом были так себе, да? Ну, кроме московской организации КАС, был еще Московский союз анархистов, был анархический молодежный фронт, был комитет культурной революции, был... Все, тут моя память уже не срабатывает. Ну, вот я просто помню, что была такая попытка в сентябре-октябре 91-го, пардон, года, уже когда Советский Союз трещал по швам, уже когда как бы, ГКЧП был арестован, да, уже когда стало ясно, что Горбачев доживает свои последние дни, месяцы в роли руководителя государства, да, уже было понятно, что как бы, переход к капитализму необратим. Было такое совещание московских анархистских групп, где-то на Преображенке проходившее, на тему того, что надо перестать друг друга, кусать друг друга, да, потому что тогда была такая довольно большая полемика внутри анархистская, и всякие злобные статейки выходили, друг про друга писались в разных газетах и журналах. Вот. Это было такое примирительное собрание, то, что ну, вот, перед лицом там, общественной катастрофы, которая уже вполне чувствовалась, да, либерализация цен еще не началась, но уже было понятно, что, ну, что конец подкрался незаметно. Вот. Ну, было достигнуто такое соглашение о перемирии, о том, чтобы перестать друг друга грызть, бороться, в общем, с левиафаном государства и капитала. Но, конечно, печатная пропаганда это не главное, может быть, Иногда это казалось главным, но это не главное и не единственное, чем мы занимались. Да? Огромное количество митингов и демонстраций не обходилось без нашего участия. То есть мы много всякой пропаганды вели просто путем разговоров на улицах. Да? Не знаю, в 90-м году у нас в организации в КАС в Москве было около 150 человек. И вот почти все эти люди каждый день были на улицах. Да? Потому что митинги и демонстрации проходили в Москве каждый день. В 90-м году. Каждый божий день. Да? В каком-то районе города что-то происходило. И вот, узнав об этом, люди туда ехали сами. Естественно, координировать это было просто невозможно. Тем более без электронных рассылок и без мобильников, которых тогда не было. Вот. Ну, надо сказать, что вообще-то электронную почту мы не из первого города освоили. Уже в 90-м году начали выпускать электронный бюллетень по рабочему движению. Да. Это была одна из, кстати, главных наших задач. Это попытки создания новых профсоюзов, в отличие от советских псевдопрофсоюзов. Да. Желательно, конечно, чтобы эти профсоюзы создавались на анархосиндикалистских принципах. Да. И поэтому довольно рано, уже в 90-м году, мы создали такой постоянно действующий информационный центр по рабочему движению, который назывался КАСКОР. Вот. И вот выпускался еженедельный такой электронный бюллетень, то есть мы его пытались на бумаге печатать. Но, в общем, он по электронной почте уже летом 90-го года уходил там в Кузбасс, в Донбасс и так далее. Вот. По сети Glassnet. И одно время даже у нас была квартира в одной из церквей. Надо сказать, что мы очень этим гордились, потому что на 3 месяца летом 90-го года нам удалось оккупировать церковь, в которой сидел Институт культуры Российской Федерации. Там, в общем, это интриг, нам удалось выцелить у них эту церковь для себя. И, ну, уже было известно, что они из нее съезжают, что эту церковь отдают Русской Православной Церкви. Поэтому институт организировал уже, видимо, да, и был уже на все готов. Анархисты, хрен с ними, пускай анархисты, да, под занавес можно поглумиться. Ну вот, так что мы несли слово, как бы, антиклерикальное, в том числе слово из этого здания. В общем, предпринимались различные попытки работы, ну, скажем, двое наших участников московской организации КАС, Петр Рябов и Мария Ворожейкина, провели крупную студенческую забастовку. Ну, не вдвоем они, конечно, ее провели, но они были одними из ее инициаторов. Это была забастовка женская забастовка, на самом деле, потому что вот в пединституте, в котором многие из нас учились, который объединял там 15 или 16 разных факультетов, там не было военной кафедры для парней, но была военная кафедра для девчонок. То есть все девчонки обязаны были проходить такое образование, военизированное образование медсестры. Да, то есть целый день в неделю, со 2 по 4 курс, да, то есть 3 курса из 5. Они должны были целый день, с 9 утра до 6 вечера, очень долго, ходить и получить такое квазимедицинское образование. То есть они проходили за эти 3 года полный курс медсестры плюс как бы такой военной медсестры. Да. То есть образование это было, конечно, довольно на низком уровне поставлено. Преподаватели были не всегда наиболее. Ну, какие-то военврачи и так далее. Вот такие вышедшие в тираж уже пенсионеры. Вот. А у парней этот день был просто свободный день. Мы делали, что хотели. И естественно, это, ну, всех возмущало, да, смысл, ну, плюс девчонки получили военный билет, станешь военнообязанными, да, то есть в случае войны их должны были призвать. Вот. Ну, вот так решалась эта задача подготовки медсестер военных в Советском Союзе, да, через пединститут, как ни странно. И вот, в общем, в 90-м году, весной 90-го года, там, в феврале-марте, примерно, в общем, общественное движение достигло такого уровня, что студенты стали там как-то замечать, что можно что-то изменить в университете, а не только на митинги ходить по политическим поводам. Да. И вот нашим ребятам удалось создать такую группу, которая инициировала забастовку, ну, бойкот этой военной кафедры. Да, то есть в первый день начала этого бойкота там девчонки с, не знаю, там, 5, 6 или 7 факультетов не вышли на эти занятия. Да? Забастовка продолжалась около 35 дней. Ну, то есть, вот 4 или 5 раз, как бы, больше, чем 4, 5 раз, 5 или 6 даже занятий было блокировано еженедельных. И в итоге она стала настолько массовой, настолько популярной, что она закончилась полной победой. Причем она закончилась, опять же, полной победой не только в масштабах нашего вуза. В общем, было принято решение на уровне Министерства просвещения о том, чтобы вообще прекратить эту порочную практику. Да? И в течение нескольких месяцев эта программа такого военного милитаристского образования как в юридических вузах была просто свернута вообще.
Не спускаю с моря глаз, гляжу на волны до рассвета. Мне нет другого дела, ищу я парус белый моей пропавшей каравеллы. Я превращусь здесь на пристани лед и сталь, и долгих 300 дней гляжу все пристальней, пристальней, пристальней вдаль. Не открыл тайну старый капитан, что у меня есть каравелла. Кренясь под ветром круто, мелькнет седое утро, и проглядеть ее нетрудно.
Влад, расскажи, пожалуйста, об участии анархистов в событиях августа 91 года.
Да, ну, собственно, в августе 91 года все случилось. Да? В августе 91 года проходил Федеральный совет Конфедерации анархосиндикатов. Ну, короче, у нас организация, когда начала сильно расти, мы воспринимали это как проблему, да, то есть нам все хотелось ее сделать больше, тогда нам так хотелось, сделать ее больше организацией, нежели движением. Вот. И мы понимали, что она как организация очень плохо функционирует. То, что я говорил как-то уже выше, раньше, что это была реальная конфедерация, да, когда часто какие-то региональные отделения совершенно не связывались ни с другими отделениями, ни с Москвой, там, ни с Питером, ни с Харьковом. Были такие явно лидирующие города, там Харьков, Иркутск, Москва, Питер, да, Томск, вот, в которых были самые крупные организации, самые активные организации, выходила собственная пресса. И вот некоторые региональные группы, они совершенно были сами по себе, ни на кого не ориентировались, и мы это воспринимали как некую проблему, поэтому на Самарском съезде в 91 году, который проходил 1-2 мая, мы придумали такую структуру, вот, поскольку съезды стали все более тяжелыми, как бы, там же экономические реформы начались в стране, да, там повышение цен было, стало трудно ездить, там билеты сильно подорожали, поэтому свозить кучу народа на съезд стало, понятно, трудно, да, а при этом, чтобы реагировать на изменения в политической ситуации какой-то в стране, которая быстро очень менялась, нужно было, ну, чаще собираться, и мы придумали такую вещь, как Федеральный Совет, вот, разбили страну на не 7, а мы сейчас их 8. Вот как сейчас Россия разбита на 8 федеральных округов, да, мы тоже разбили тогда Советский Союз на 8 регионов. И, в общем, от этих регионов как бы решили, что вот Федеральный Совет, он будет как бы легитимным в рамках принимать решения между съездами, если будут представители всех вот этих 8 регионов. Ну, то есть, грубо говоря, собрать 8 человек проще, да, чем ну, там, деньги на билеты им собрать и так далее, чем, не знаю, 100 человек на съезд. Поэтому мы решили, что чтобы все это нужно, нужен секретарь в организации, нужен, да, значит, главить на должность исполнительного секретаря КАС. Вот. И меня выбрали на эту должность. Вот. Я очень сопротивлялся, но Подшивалов мне предложил, все как-то. Никто не хотел больше. Я тоже не хотел, но пришлось. Вот. И, ну и соответственно, я должен был обеспечивать сбор этого Федерального Совета, какой-то бюллетень внутренний выпускать. И так далее. Вот, надо сказать, что никакой власти у меня не было. То есть мне вменили в обязанность ровно то, чем я и занимался. Писать много писем. Вот, я их писал, звонить по телефону в другие города. Звонил. Вот. Но в течение года до следующего Томского съезда, который прошел весной 92 года, появилось несколько желающих занять мою должность. То есть вот минимальное какое-то обозначение какой-то должности внутри организации. Это вообще появилось впервые в 91 году, через там, 2 года, через 2,5 года после того, как организация была провозглашена, и через 4 года после того, как анархистское движение в каких-то организованных формах появилось. Вот впервые появилась единственная должность там, да, и ее сразу же очень болезненно и маниакально решили занять несколько человек внутри организации, которые стали про какие-то слухи распространять мирские. Про то, какой я плохой и так далее. То есть очень интересно было на это посмотреть. Ну, выходом из этой ситуации было то, что мы в 92 году на Томском съезде эту должность отменили. Так что я был первым, последним исполнительным секретарем КАС. Ну да, так вот, как раз 17-18 августа 91 года проходил вот этот первый Федеральный Совет КАС. На него приехали люди из вот этих 8 регионов, то есть все нормально. Вот. А 19 августа уже был рабочий день, понедельник, и ну, как-то людям надо на работу, поэтому, в принципе, ну, примерно в обед там 18-го все закончили, и люди стали разъезжаться. Вот. А некоторые, там пару человек осталось, в том числе Игорь Подшивалов из Иркутска остался. Ну и 19 августа рано утром мне позвонит Петя Рябов, там, не знаю, типа в 7 утра, говорит, у нас в стране государственный переворот. Включи там радио и телевизор. Ну, я там включаю, Лебединое озеро. Знаменитое, да? Ну, в общем, действительно, власть взяла какую-то ГКЧП. И, ну, в общем, страшные вещи. Вот, я думаю, ну если я все еще не арестован, а мы так героически все понимали, что вот, вообще надо сказать, что почти все общественное движение в конце 80-х, начало 90-х годов, оно такой паранойя, в обстановке паранойя существовало, конечно, да. То есть было такое ощущение, что ну вот еще немножко и переворот, да, и все это закроют, да. Товарищ Верь, пройдет она, эпоха, что-то такое там, сейчас в стихах уже не могу вспомнить. Ну, короче, гласность, гласность, там комитет госбезопасности запомнит наши имена, припомнит наши имена. Ну вот, такие стихи были, вот, популярные. И все как-то чувствуют, что вот скоро за нами придут. Даже в какой-то момент моя подруга одна, значит, повела меня в гости. Говорит, ну сегодня мы поедем в гости. Ну, пришли в гости. Она говорит, ну вот смотри, вот эта девушка совершенно неполитизированная. типа, у нас тут будет конспиративная квартира, в случае переворота езжай прямо сюда, никогда сюда не звони, вот, запомни код, номер квартиры, и так далее. Ну, не знаю, все ли так были подготовлены, но, короче, у меня была какая-то квартира. Надо сказать, что к августу 91 года я хорошо уже забыл ее номер, и все равно бы не смог туда попасть. Вот, но я смотрю, что я не арестован до сих пор, думаю, странно, то ли я такая неважная птица, то ли это какой-то странный переворот такой. Вот. И я поехал, ну что делать, в понедельник я поехал на работу, в журнал, в котором я работал, вот, и, ну там тоже все какие-то не знают, что делать, ну то есть, работать никто явно не собирается, то есть посидели, попили чай, пообсуждали, повздыхали, ну и я смотрю там, кто-то уже там бутылки закупил. Я думаю, не-не, вот бухать я сегодня точно не буду. И говорю, ну знаете, ребят, вы-то бухайте, а я поехал на улице и площади родного города. Да. Ну, в тот же день, 19 августа, в общественном центре Моссовета, недалеко от тогдашнего Моссовета, в котором было полно перестроечных депутатов уже, Борис Кагарлицкий, например, был депутатом Моссовета, как бы от левых, состоялась такая встреча всяких левых и левацких неформальных групп, ну то есть всех этих восьми анархистских, о которых я выше упоминал, каких-то маленьких социалистических групп, партиек. Вот. Дим Костенко тогда еще сказал, был такой анархист из группы оппозиционной КАС, из ИРИАН, инициативы революционных анархистов. Дим Костенко говорит, давайте создадим единый революционный блок. Я прикинулся в голове аббревиатуру ЕРП, и подумал, да-да, давайте создадим единый блок левых организаций. Тоже аббревиатура хорошая получится. Ну, все посмеялись. Вот. Ну, короче, блок решили не создавать, потому что, типа, некогда устав писать, программу. Надо действовать на улице как-то, там танки стоят. Ну, реально, улица Горького, это Тверская, да, рядом с которой, собственно, проходила наша встреча. Она была в нескольких местах перегорожена БТРами. Никакого движения по ней не было. Ну, то есть, люди спокойно ходили там, да, но вот присутствие военной техники на улицах ощущалось по полной программе. Вот. Ну и в тот же вечер, как известно, началось строительство баррикад около так называемого Белого дома, здание, в котором сейчас располагается правительство Российской Федерации, а тогда располагался Верховный Совет Российской Федерации. Вот. И председателем этого Верховного Совета был Борис Николаевич Ельцин, народный трибун и вождь, вот к тому моменту уже вышедший из КПСС, из правящей коммунистической партии Советского Союза. И вот там население начало строить стихийно, собравшись, там начало строить из какого-то хлама, который находили в соседних дворах, начало строить баррикады. Там же, собственно, оказались и анархисты различных анархических групп, и координации между ними не было большой, поэтому, собственно, было как бы две анархистских баррикады. Одна была, прикрывала один из подъездов, входов в этот Белый дом. Там в основном были люди из Московского союза анархистов, но не только. Вот. А самая крупная, известная и прославленная анархистская баррикада была на ступеньках между, ну как бы ступеньках, которые вели к зданию тогдашнего здания Совета экономической взаимопомощи, а сейчас там московское, одно из зданий московской мэрии. Такой дом-книжка, да, 30-этажный дом, который, ну, Новый Арбат как бы завершает прямо перед мостом, там есть такой вот дом, который как бы так, из двух сегментов, похожих на раскрытую книжку. Вот. Там была так называемая баррикада номер 6, вот, которую как раз который командовал как раз Игорь Юрьевич Подшивалов. Человек очень такой внушительно выглядящий. У него была такая большая кладистая борода, умные очки. И вообще он внешне был похож на Кропоткина. Вот. Я говорю, был, потому что, к сожалению, Игорь погиб. Он попал под машину летом 2006 года. В общем, это все мы думаем, что это не было никаким политическим убийством. Это, в общем, просто был трагический несчастный случай. Тогда Игорь производил очень такое мощное впечатление. Такой здоровый сибирский мужик в черной одежде, с тельняшкой, которая там просвечивает через верхнюю пуговку. Вот. И с бородищей в каком-то черно-красном бандане, который он повязал себе на голову. В общем, какое-то количество народу он там собрал. И сначала человек 20, там 30, потом стало больше. И вот несколько дней в течение всего этого кризиса, то есть 19, 20, 21 августа, анархисты, так сказать, защищали не орган государственной власти, Верховный Совет, да, а защищали сам принцип свободы, потому что понятно, что с перестройкой советское население получило значительно больше свободы, чем оно имело в предыдущие годы советской власти, в предыдущие годы Российской империи, Московского княжества и так далее. И, в общем, куда больше, чем имеют граждане Российской Федерации сегодня. Да, это была вот реальная свобода. Да, тогда мы отхватывали у государства столько свободы, сколько могли отхватить. И, в общем, возвращение на экраны телевизоров скучных, унылых партийных функционеров, которые просто прямо объявили, что все это заканчивается, никого не порадовало. Да? И фактически в Москве произошло такое мирное восстание населения, то есть десятки тысяч людей заполнили центральные улицы. То есть на улице, на Тверской, от Кремля до Пушкинской площади, никакого движения не было, его блокировали БТРы, но вся эта территория была запружена кучей народу постоянно, да? То есть там фактически происходил постоянный митинг. Люди общались друг с другом, говорили, передавали какие-то новости. Тут же появились какие-то размноженные на ксероксах и других печатных машинах какие-то экстренные выпуски разных газет, самоздатских и некоторых, как бы, газет, которые были приостановлены по решению ВКЧП. То есть де-факто там каких-то подпольным образом они делали такие экстренные выпуски, спецвыпуски, которые распространялись в толпе. Да? Все слушали по радио «Эхо Москвы». И, в общем, что называется, работают все ксероксы Советского Союза. Ну, известно, что к вечеру 21 августа кризис был разрешен. ГЧП как бы сложило свои полномочия. И, ну, за счет этого, как бы, хунта. Кстати, один из лозунгов тогда был: «Матюгаться можно в эфире?» А то я как-то еще ни разу даже не употребил. Странно. А
можно, можно.
Вот «Хунту нахуй» был такой лозунг, который потом даже потом, вроде даже попал в какие-то потом официальные газеты. Вот. Ну, после того, как на волне эйфории, да? И, в общем, ну, как сказать, анархисты, могу сказать так, что анархисты прикрывали там самый такой мрачный участок, да, такой вот, самый, который хуже всего было оборонять. И, в общем, было понятно, что вот если, ну, вооруженное наступление там, не знаю, с танками и так далее вообще начнется, ну, то было ясно, что тут, вот, оно пойдет, скорее всего, со стороны Калининского проспекта, улица Нового Арбата, называлась Калининский проспект, да. Вот это вот была такая первая баррикада, которая прикрывала подходы именно со стороны Нового Арбата. Так что, ну, в общем, должны были погибнуть первыми. Вот. Ну, там было заготовлено некоторое количество молотовых, несколько десятков молотовых, коктейли в различных бутылках было заготовлено, да. В общем, идея была такая, что, ну, то есть защищать эту, как бы, кучу хлама, который себе представлял баррикад номер 6, было совершенно, ну, нереально, да. То есть единственное, что можно было сделать, их быстро поджечь, свалить. Потому что там она, в принципе, могла в неподожженном виде затруднить передвижение пехоты, ну, пеших людей, там, минуты на полторы, да, вот это просто было действительно реально какие-то куски арматуры, хлам, какие-то старые шкафы и так далее. Вот, то есть булыжников-то нету, и мешков с песком неоткуда было взять, бетонных блоков там тоже никаких не было. Ну, в общем, Калининский проспект перекрывался, подъезд к мосту перекрывался несколькими троллейбусами, которые просто были, ну, остановлены инициативными товарищами, просто сняты с маршрутов, да, и поставлены поперек дороги. Да. Но троллейбус для танка, как известно, это тоже такая херня. Да. Че ее там? Протаранить ничего не стоит, пустая коробка. Вот, поэтому, ну, в общем, там был продуман отход через недостроенное тогда еще здание американского посольства, то есть там было даже найдено какое-то высаженное стекло, через которое надо было сваливать. Вот. Но так или иначе, все, в общем, готовились более-менее к геройской смерти. Все, кроме меня. Потому что меня не было на баррикаде, честно могу сказать. Не было меня на баррикаде, потому что я тогда работал ночным выпускающим, помимо одной, ну, я тогда работал на трех работах. Потому что надо было семью кормить. Вот. И был вынужденным трудоголиком. Одна из работ была ночная. Я там раз в 3 дня, по-моему, или раз в 2 дня дежурил ночью выпускающим такого неформального агентства новостей и информации, АНИ. Вот, которое как раз было посвящено. Это что-то было что-то типа ИКД. Ну, в общем, сайтов тогда еще почти не было. Вот поэтому мы просто выпускали новости, рассылали их по факсу и по электронной почте. И вот я заступил там вечером 20-го, начиналась моя смена. Вот. Но утром 21-го меня никто не сменил. Поэтому я проработал там больше суток. Вот. И всю революцию проспал. Ну, то есть провел на рабочем месте. Поскольку агентство наше было такое оппозиционное, почти революционное, то можно сказать, я вносил лепту в победу народа как журналист. Вот. А остальные анархисты готовились к героической смерти, которая, слава богу, не наступила. На баррикадах.
Questo pezzo lo dedico al mio quartiere, al quartiere di Quartaccio, bellissimo quartiere alla periferia dell'Impero Romano, a tutti i ragazzi di Quartaccio che sono qua un saluto particolare. Case occupate, lottando si può vincere insieme.